Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 20 октября 2013 года. Не сказав ни слова, ты все сказал. Вопрос. Можно ли говорить людям, которых мы хотим привлечь к занятиям интегральной методикой, что с ее помощью они найдут равновесие от стресса? Ответ. Можно назвать это как угодно, но когда люди приходят, надо сразу же посадить их в десятки и в течение 50 минут задавать им небольшие вопросы, чтобы между ними возникла какая-то циркуляция. Вопросы крутятся, как шарик в рулетке, и люди начинают чувствовать, что между ними уже что-то вертится. Возникает какая-то связь. Я верю только в это. Дайте природе работать. Чувства не воспринимают слова. Уши с трудом улавливают их, голова практически ничего не обрабатывает, а сердце вообще не отзывается. Лектор что-то говорит с трибуны и пусть себе говорит. Дайте людям быть не просто сопереживающими, а рождающими все, что вы хотите им передать. Вы должны так выстроить занятия, тренинг, чтобы они сами пришли к правильным выводам, не слыша от вас ни единого слова. Разбейте свою лекцию на части, озаглавьте их и переведите в такие формы, чтобы они сами выдали все, что вы хотели бы им сказать. Вместо фразы «есть мнение» задайте им вопрос, на который они вместе по определенным правилам будут искать ответ. И из того, что получилось, продолжайте работать дальше. Представляете, какой у них возникнет опыт? Не говоря ни слова, вы приводите их к раскрытию их же недостатков. Причем они сами выявляют их в себе, но в добром отношении, из состояния повышенного совершенства, которого они достигли между собой. Не вы указываете им минус, а они сами видят свое состояние как отрицательное из плюса, на который поднялись. То есть в них уже существуют два свойства, положительное и отрицательное, которые они выявляют в себе. Из телевизионной программы «Сквозь время» 20 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Почувствовать горечь болезни, принимая сладкую пилюлю. Вопрос. Если люди чувствуют себя хорошо в своем коллективе, можно ли туда входить и говорить: «Ребята, у вас есть масса противоречий»? Ответ. Не нужно ничего говорить в лоб. Люди сами должны найти проблему и поставить диагноз, что между ними существуют противоречия, недоверие и прочие недостатки. Вы ни в коем случае не говорите им ничего отрицательного, а предлагаете просто собраться, взяться за руки, спеть песню, обменяться мнениями, дополнить друг друга, не возражать один другому. И тогда, занимаясь якобы решением постороннего вопроса, люди в итоге объединятся между собой. Исходя именно из точки соединения, после того, как вы их немного приподнимете, очищая от всевозможной шелухи, они вдруг начнут чувствовать себя ущербными, неполноценными, но сами вы об этом им не говорите. А когда они самостоятельно придут к определенным выводам, вы выразите удивление. Неужели вы такие? И на их подтверждение: смотрите, что мы выяснили, какие, оказывается, между нами отношения. Ответите: не может быть. Вы же говорили, что у вас все хорошо. Что же происходит? Поэтому, если вы говорите что-то отрицательное, то только лишь очень маленьким намеком и только предварительно объяснив все положительное, как доктор больному. Вот лекарство от свирепствующего вируса. Мы нашли у вас этот вирус. Примите таблетку и выздоровеете. Но предпочтение отдается все-таки тому, чтобы, принимая лекарство в сладкой оболочке, они сами поставили диагноз и обнаружили горечь болезни внутри сладкой капсулы. То есть свои недостатки внутри любви, внутри новой доброй связи между собой. Из телевизионной программы «Сквозь время» 20 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Гармония в золотой середине. Вопрос. Можно ли, используя интерес людей к оздоровлению тела, потихоньку переводить людей на уровень понимания другого, высшего порядка? Ответ. Интегральный взгляд на мир делает человека самодостаточным во всем. Ему уже не нужны будут замаринованные крабы и другие изыски. Наоборот, у него появится отвращение ко всему навязанному, вычурному, неестественному. Людей будет устраивать нормальная, базисная, здоровая пища. Постепенно они начнут тянуться к чему-то простому, полезному, доброму и в личной жизни, и в питании. Во всем. Естественным образом, исходя из своей внутренней настройки, они будут искать этот резонанс, эту гармонию в золотой середине. Их можно привести к внутреннему здоровому состоянию, к психологическому и физиологическому равновесию только лишь через осознание, что такое равновесие. Реплика. Получается, что сначала мы привлекаем новичков просто на какие-то интересные занятия. Ответ. Да, это вводная часть. А дальше мы берем за них ответственность, даем понимание других уровней и ведем каждого до того состояния, до которого он желает дойти. Я думаю, что все равно всех привлечет именно интегральное ощущение, и они пожелают развиваться дальше. Когда человек действительно почувствует, в чем его равновесие, внутренний комфорт, и будет придерживаться этого состояния и в методе питания, и в спорте, и во взаимоотношениях с другими людьми, значит, он вывел себя на нормальный уровень поведения. Из телевизионной программы «Сквозь время» 20 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Призрак, расставляющий стулья. Есть несколько проверок в пути, совершенно четких материальных признаков, по которым можно оценить, продвигаешься ты или нет. И самая первая проверка – стремишься ли ты почувствовать себя в центре группы. Не в центре всеобщего внимания, представляя себя самым важным, а в центре общих надежд, в центре единства, отдачи, взаимной заботы, в самом основании, на одной ноге, на столпе, на котором держится объединение, не делай другому того, что ненавистно тебе самому. Прежде всего, нужно не мешать другим, то есть сократить себя до состояния цимцумалев, как будто ты не существуешь, не используешь свое желание насладиться. Так, чтобы около тебя было место для всех, а ты вообще не занимал никакого места, превратился в ноль, будто призрак. Ты только предоставляешь место другим, словно распорядитель, расставляющий стулья и заботящийся о том, чтобы каждый смог сесть. Это и называется «не делай другим того, что ненавистно тебе самому». То есть ты уже вообще не занимаешь место, а предоставляешь его всем товарищам. Это самое первое условие, и потому оно называется «стоя на одной ноге». Ведь на этом принципе нужно стоять, а сверх того могут происходить разные действия, но уже как следствие из него. Поэтому, если тебе удается достичь такого ощущения, встав утром или перед началом каждого действия, значит, ты продвигаешься в правильном направлении. Из подготовки к уроку 16 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Зачем нам 7 миллиардов Раби Шимонов? Вопрос. Что же нужно сделать, чтобы правильно выполнить свою работу? Посеять семена и сжать урожай, а не плакать над засохшим полем? Ответ. После того, как ты проверил, что попал в правильную группу, к правильному учителю, ты должен идти верой в высшее знание. Иначе этот эгоистический разум не даст тебе ничего сделать. Проблема в том, что человек приходит и вроде совсем согласен, готов все выполнить, но соглашается продвигаться в группе только маленькими шагами, с такой скоростью и в таком виде, какую позволяет ему его эгоизм. И тогда ему понадобится идти 10-15 лет для того, чтобы хоть чего-то достичь, если он вообще дойдет. Ведь скорость продвижения находится во власти его эгоизма. То есть он движется настолько быстро, насколько разрешает его эго, и не больше. Двигаться быстрее – это уже больно. Он так не может, а только до этого предела. Именно по этому признаку человек и должен проверить себя до самой глубины своего сердца, насколько он подходит для этого пути. Ты попал к какому-то учителю, в какую-то группу, и должен выяснить, честно и не лукавя себе, подходит ли это тебе. Больше никто не поможет. Ты должен сам ответить себе на этот вопрос. Действительно ли это то, что ты подсознательно искал всю свою жизнь и только этого хотел? Вопрос. Но в других местах люди тоже считают, что именно то место правильное? Ответ. Замечательно. Каждый должен быть на своем месте. Как не схожи их лица и не похожие души, так отличаются и их пути. Почему тебя не удивляет, что весь мир не может быть таким, как Раби Шимон, автор книги Зоар? Было бы на Земле 7 миллиардов Раби Шимонов, чем плохо? Но так не должно быть. В совершенном сосуде ни одна частица не похожа на другую, и все находятся на разных уровнях. Ты должен проверить своем сердце. И в этом тебе дается свобода выбора. Бориться ли всю жизнь на маленьком огне и так ничего и не успеть, дождавшись, когда тебя отнесут на кладбище, или же достичь совершенной жизни. Из урока по статье Рабаши 16 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Поучительная история про деревенского осла. Вопрос. Почему написано, что человек сеет на пашне в слезах? Почему он не радуется? Почему я должен все время плакать? Ответ. Посев всегда происходит в слезах. ведь мы затрачиваем большие силы и ощущаем неудовлетворенное желание. Что такое пашня во внутренней работе? Я беру плуг и начинаю вспахивать себя с помощью осла или быка. А если у меня нет быка, то я впрягаю в плуг своих домочадцев, чтобы они протащили этот плуг и проделали борозду в земле, то есть в моем желании. Своим желанием жить они прорезают борозду во мне, в моем сердце. В эту борозду мне нужно посадить зерна. Но я хочу их съесть. Я не понимаю, зачем мне бросать их в землю. Это совершенно неестественно. Если бы кто-то посмотрел на меня со стороны, он бы закричал: «Зачем ты их выбрасываешь? Давай испечем из них хлеб». Но мое поведение очень странное. Я засыпаю зерна землей и вдобавок еще поливаю их водой, чтобы они сгнили. Я жду, когда же они разложатся, эти зерна, которыми мог бы накормить себя. Я похож на какого-то сумасшедшего. А потом появляются первые ростки, побеги, стебельки. Пока я дожидаюсь, когда созреют колосья с зернами, пройдет много времени. Все мое поведение кажется совершенно нерациональным. Но нет более умного, чем опытный. И я понимаю, что в такой форме добывают хлеб. Вопрос. Но мне гарантировано, что я в любом случае обязательно прорасту? Не может быть никаких ошибок в пути? Ответ. Если ты ошибешься, то посевы пропадут. А не ошибешься, вырастут. Если ты знаешь, как правильно использовать все законы творения, то будешь радостно собирать урожай и вкушать все плоды. Но это лишь при условии, что ты не такой наивный крестьянин, который питается сырыми необработанными зернами, словно его осел. В книге Саффорда Цнюта рассказана история о таком простаке, который никогда не выезжал из своей деревни. Но однажды он вдруг попал в город и увидел, что там продаются всевозможные вкусные булочки, хлеб, пирожные. Он изумился, откуда берется такое чудо. И ему ответили, что из пшеничных зерен, которые он выращивал и посылал в город. Но он ничего об этом не знал, потому что был ослом, таким же, как его осел. Город означает, что мы соединены вместе, и тогда нам удается выпечь такой вкусный хлеб. А пока ты один, ты будешь жить на уровне осла. Все продвижение возможно только через объединение людей. Это первая, самая низкая ступень исправления разбиения души. Из урока по статье Рабаша 16 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Деньги, управление, власть, Ормакиф. Мнение. Роландос Паулаускас, политолог. Европейские либералы предлагают освободить человека и общество от коренных ценностей расовой, национальной, гендерной, семьи, государства. Либералы разрушение семьи начали с воспитания в ребенке мысли, что он не принадлежит семье. Отсюда много домов престарелых, ведь если ребенок вырастает вне семьи, он не привязан к родителям и сдает их в дом престарелых. Разрушается половая принадлежность, пропагандируется идея, что пол – это не врожденная данность, а приобретенное свойство. Причем есть, оказывается, 6 полов. О гомосексуалистах заботятся больше, чем о какой-либо другой части общества. Этим элита снижает рождаемость, уменьшает население, подрывает мораль общества. Когда у общества нет векторов «хорошо-плохо», оно разлагается, и им легче манипулировать. Поэтому мир ожидает грандиозные перемены и социальные волнения. ЕС не сможет удержать уровень жизни. А в этой ситуации кукловодам нужен хаос, в котором легче управлять людьми. 28 государств ЕС, каждый из которых имеет свои исторические традиции. ЕС – структура недемократическая. Государства и нации противятся этому. Поэтому еврочиновникам необходимо разрушить государство, их суверенитет, чтобы удержать это сложное образование. Уже видна главная идея Евросоюза – регионализации сообщества. Поделить все государства на регионы и соединить их вне госграниц. Уничтожить историческую основу государств и этим удержать Евросоюз, который раздирают центробежная и центростремительная силы. Все уже видят, что проект Евросоюз проваливается, но в демократической системе к власти приходят люди и ставят транснациональные корпорации, которые затем работают на них. А массы голосуют за наиболее разрекламированного кандидата, в которого вложены большие деньги. Люди воспринимают мир не таким, каков он есть на самом деле. Мы видим иллюзию, то, что нам хотелось бы видеть. Кому выгодна такая политика ЕС? Кто ее формирует? Те, кто управляют печатным станком и транснациональными корпорациями. Ротшильды и Рокфеллеры. Они управляют мировыми процессами, деньги для них не имеют ценности. Они их напечатают столько, сколько захотят. Их цели – жизнь, власть. Европейские политики – игрушки в руках этой мировой власти. Реплика. Картина печальная, если бы над кланами власти не было высшей силы. А мы можем влиять на эту высшую силу и таким образом управлять своей судьбой. Без страха перед какой бы то ни было силой и властью этого мира. Ведь объединением мы управляем Ормакиф. который изменяет нас в подобие Творцу. Объединением мы поднимаемся над всеми марионетками и исполнителями нашего мира.
Радиоверсия.
Люди сопереживают врагам сильнее, чем друзьям. Исследование. Люди сопереживают врагам сильнее, чем друзьям, считают американские ученые. К такому выводу они пришли, наблюдая за частью мозга, которая активизируется во время того, как человек наблюдает за страданиями других людей. В частности, выяснилось, что гораздо активнее она работает, когда человек смотрит не на тех, кто ему близок, а на тех, кто ему ненавистен. Так, выяснилось, что участники эксперимента из числа евреев больше сопереживали антисемитам, а афроамериканцы – расистам. Реплика. Причина этого явления в том, что мы растем благодаря противоположностям, и только страдания подталкивают нас, эгоистов, к росту. Именно возбуждая левую часть, Творец вынуждает нас к росту, к объединению, оставляя нам возможность спросить его об объединении нас. Но не ради спасения от страданий, а для сближения с ним, то есть обретения свойства, бескорыстной отдачи и любви.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.